С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Похороны журналистки Анастасии Бабуровой. Ситуация в правом деле после бегства Евгения Чичваркина в Лондон. Линц – культурная столица Евросоюза в этом году. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с трагического события. Речь пойдет о похоронах журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, убитой неделю назад в центре Москвы. Она оказалась рядом с адвокатом Станиславом Маркеловым в тот момент, когда на него было совершено покушение. Сейчас в новостях вы слышали короткий репортаж с этих похорон. А сейчас подробнее Владимир Притула, наш корреспондент.
Отпевание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе на центральной горке Севастополя. Небольшой храм был почти полностью заполнен. Кроме родных Насти, было много одноклассников, однокурсников, людей, которые просто знали ее или родителей. Пришли местные журналисты. Было много теле и фотокамер. Короткое прощание снимали практически все центральные телеканалы Украины. Анастасия Бабурова родилась в Севастополе. Здесь училась в школе, поступила в университет, но потом оставила учебу в Черноморском филиале МГУ и уехала в Москву. И хотя в Севастополь она возвращалась нечасто и ненадолго, здесь ее хорошо помнят. Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный резонанс. Обсуждение этого трагического события на местных интернет-сайтах вылилось в острые политические дискуссии, которые проходили иногда за чертой приличия. Отдельные радикальные пророссийские политики призывали своих сторонников не ходить на прощание, предполагая, что оно может вылиться в политическое антикремлевское действо. Прогноз не оправдался, хотя местные журналисты говорили о том, что российская власть обязана найти убийцу и заказчиков. Накануне с этим же требованием выступила и Крымская ассоциация свободных журналистов. Лиля Буджурова, председатель ассоциации.
Преступление имеет явные признаки заказного убийства с политическим контекстом. И хотя крымские журналисты очень надеются, что на этот раз правоохранительные органы России назовут и исполнителей заказчиков этого убийства, но я боюсь, что эта надежда, она также погибнет, как Настя.
Анастасию Бабурову похоронили на центральном городском кладбище на 5-м километре Балаклавского шоссе Севастополя. Владимир Притула для Радио Свобода, Севастополь.
Соболезнования родным и близким убитых в Москве Анастасии Бабуровой и Станиславу Маркелову выразили представители многих международных правозащитных и журналистских организаций. Письмо родителям и коллегам Анастасии Бабуровой прислал и президент Украины Виктор Ющенко. О реакции российских властей, президента и премьер-министра ничего не известно. На похоронах журналистки в Севастополе присутствовал известный режиссер-документалист Валерий Балаян. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Я просто находился в Крыму сейчас, совершенно в другом месте. Но когда я узнал, что похороны Анастасии будут в Севастополе, и утром сел просто в машину, взял свою камеру и приехал, потому что я подумал, что я не могу не приехать. Тем более, что я накануне слышал о том, что в Москве было очень мало людей на похоронах Маркеловой и на прощании с Бабуровым. Это, конечно, настолько удручает. То, в общем, я не хочу казаться лучше, чем я есть, но я подумал, что мой долг прийти и попрощаться с этим человеком, которого я совершенно не видел, не знал, но которая пополнила вот этот печальный мартиролог убитых журналистов, таких как Игорь Домников, как Дима Холодов, как Анна Политковская, вот теперь и Настя Бабурова. Я думаю, это те люди, которые платят огромную цену, чтобы в нашем обществе было хоть какой-то маленький свет правды или маленький источник правды. Потому что на фоне того, что мы слышим и видим от государственных СМИ, это, пожалуй, действительно только «Новая газета», «Эхо Москвы», да и, конечно, и ваша радиостанция, она все-таки не российская. Это вот те органы информации, с которыми власть, видимо, не может их додавить, додушить. Но плату за это платят вот журналисты, расплачивая своей судьбой.
Как вы думаете, почему так мало людей пришли в Москве на прощание с погибщими?
Общество мертво, общество глупо. Ухо. Мне очень напоминает, вы знаете, советские времена, я застал это все. Паутина липкой лжи, которая просто опутала все. И сознание людей полностью дезориентировано. Мы погрузились просто в ужасное прошлое. В советское время, по-моему, не убивали журналистов, их просто сажали там кого-то. Но то, что происходит сейчас, это просто расправа, бессудная расправа. Происходило действительно там, в режимах раннего Франка, в режимах Пиночета, в режимах нашего дорогого батьки Лукашенко. Лукашенко. Вот люди пропадают, людей убивают вот так. И это, конечно, ужасно. И самое печальное, что общество будет платить дальше цену за это. Огромную, страшную цену, которую оно сейчас не подозревает. А платить придется.
Власть виновата или общество, или люди? Как вы считаете?
Знаете, нельзя сейчас вот взять, так вот, так сказать, набрать в легкий воздух и обвинить кого. Ясно совершенно, что Маркелов платил за честную гражданскую позицию. Но на фоне телетаргического сна, в котором пребывает общество, этим, получается, человек подписывает всесмертный приговор, если он последовательно идет на это. И, конечно, очень печально и жалко, я вот с родителями говорил, видел их тут, здесь учителя из ее школы пришли, одноклассники, понимаете, кто знал ее в детстве. Ну, действительно, ну, светлый, совершенно чистый человек, который, ну, очень одаренный, видимо. Но судя по тому, что я слышал здесь от людей, совершенно светлая была эта девочка. И вы знаете, я вдруг почему-то вспомнил нашего Федора Михайловича, пророка российского, который, помните, в «Преступлении и наказании» у него такой сюжет. Раскольников идет убивать совершенно другого человека, а под топор попадает блаженная Елизавета. Вдруг я это вот как-то подумал, что какая-то великая, великая в этом есть прозрение. Человек, который готовился, он, конечно, проклят будет, я ему не завидую. Но то, что вот под руку им попадается, когда они идут на определенную выбирать жертву, а под руку попадаются еще вот такие блаженные, светлые люди, это, конечно, страшная, но это вот страшная правда, которая вот происходит.
Валерий, скажите, пожалуйста, на Украине легче дышится?
Вы знаете, да, да. Севастополь простился с Настей как-то очень тепло, и родители говорили, что прислал телеграмму с соболезнованиями президент Ющенко, премьер-министр Франции, со всего мира много телеграмм. Севастопольские власти оказались очень человечными. Вы знаете, они, не вмешиваясь ни во что, корректно делали, чтобы колонна могла проехать. Всюду были постовые, они отдавали честь. Настя была похоронена на кладбище. Это бывший сад, видимо, совхозный. Там это просто ряды миндальных и деревьев и черешни. И, наверное, все, кто будут говорить об этих похоронах, они скажут, что утром был дождь, пока было отпевание, все время был дождь. И когда приехали на кладбище, вдруг выглянуло солнце, и стало очень тепло. И вот и Настя осталась там, в этом прекрасном саду, где растет миндальные деревья, где черешни. Вот такого оказался и конец.
Вы упомянули, что взяли камеру с собой. Вы будете какой-то фильм делать по этой теме?
Я сейчас не могу сказать, что я это совершенно не планировал, но я подробно снял все, что происходило здесь. И, знаете, судьба документалиста, никогда не знаешь, куда его выведет. Но мне бесконечно стало интересно этот человек, эта девушка, в общем. И не брошу эту тему. И, конечно, я приеду в Москву и буду, наверное, встречаться с людьми из «Новой газеты», из окружения Маркелова. Это документ, вся эта история вот нашего времени, мне кажется. И много очень говорит о том, что у нас происходит сегодня.
С российским режиссером-документалистом Валерием Балаяном беседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, убитую неделю назад в центре Москвы. Бывший глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск, заявил его адвокат. Российские правозащитники поддерживают повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана направляется на Ближний Восток для участия в международных посреднических усилиях по достижению постоянного перемирия между Израилем и группировкой «Хамас». Страны ЕС должны совместно добиваться компенсации за ущерб, нанесенный недавним газовым кризисом, заявил премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчень. Правительство Исландии ушло в отставку в разгар экономического кризиса. Небольшое объявление перед тем, как мы перейдем к обзору свежей американской прессы. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после новостей, программа «Время политики». Автор и ведущий Михаил Соколов. Одна из любопытных тем – специальный репортаж о кампании по выборам Брянской областной думы. В информационную программу «Время свободы» продолжит обзор, как я уже говорил, американской прессы. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали европейские газеты, моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте опять с российских тем начнем.
Да, тем более, что в американской прессе их будет много, поскольку специалистов по России в Америке много, и каждый сейчас пытается каким-то образом дать советы Бараку Обаме, как выйти из довольно сложных кризисных отношений с Россией. Вот этому посвящена сегодня статья в газете Christian Science Monitor, автор Александра Вакру из Международного центра Вудро Уилсона. И она отмечает, что администрации Обамы есть шанс спасти подорванные отношения, но для этого Вашингтону нужен новый подход. Надо перестать читать лекции о демократии и забыть о великих интеллектуальных стратегиях. В этих отношениях нужен основанный на принципах прагматизм, считает автор. Вместо того, чтобы игнорировать Россию до тех пор, пока споры не принимают отвратительный характер, надо найти новые пути привлечения России к диалогу. Автор предлагает для начала наладить взаимоотношения в таких областях, как здравоохранение, космическая программа или, например, договоры о сокращении вооружений, что потом даст возможность для маневра в переговорах по реальным разногласиям. В настоящий момент Россия уязвлена, замечает Александра Вакру. Кризис финансового рынка создал сильнейшее финансовое давление на Кремль, к которому тот не был готов. Именно поэтому Россия перекрыла Европе газовые поставки, чтобы добиться от Украины оплаты газа по рыночной цене. Начинающую драку, имеется в виду в данном случае Россия, обычно страдают комплексом незащищенности, и Россия в этом случае не исключение. Улучшение экономики порождает опасения в том, что растет и социальное недовольство. До сих пор протесты подавлял ОМОН. Закон, который расширяет толкование государственной измены, еще одно тому подтверждение, что власти, в общем, чувствуют себя не очень уверенно. Раненые животные опасны, к ним надо подходить осторожно, пишет Александра Вакру. Россия будет оставаться сильной страной, готовой защищать свой суверенитет и свои интересы. И того же она ожидает от США. Играть на потерянном России статусе сверхдержавы и на политической нестабильности, превознося преимущества демократии, это ни к чему не приведет. Итак, вернусь к отправным точкам этой статьи. Здравоохранение, космос и оружие. Почему в качестве первой области сотрудничества автор выбрала именно здравоохранение? Ответ в статье. Потому что российское население стареет и сокращается, и оно не готово к таким сложным эпидемиям современности, как туберкулез. Это форма туберкулеза, которую невозможно вылечить лекарствами, антибиотиками. Сейчас одна из новых форм. Имеется в виду именно она. И птичий грипп. США хорошо подготовлены к тому, чтобы улучшить российскую систему здравоохранения. Космос. Другой пример. Критически важная область по мнению автора, потому что Соединенные Штаты будут зависеть от России с 2010 по 2014 годы, так как американские шаттлы будут в эти годы списаны, будет новое поколение создаваться. При этом автор статьи в Christian Science Monitor прекрасно понимает и подчеркивает это в статье. Работать с неправительственными организациями, например, в сфере здравоохранения, Соединенные Штаты не смогут из-за того, что неправительственные организации, принимающие гранты от США, подвергаются в России гонениям. Именно поэтому Александра Вакру предлагает больше использовать европейские каналы. Российское правительство, подтверждает она свой тезис, не винит Европу в экономическом кризисе. И вывод статьи таков. Не надо высказывать одобрение полуавторитарному режиму, чтобы искать общий язык и точки соприкосновения. Можно надеяться, что Россия когда-нибудь станет лучшим государством, но отношения надо строить сегодня. Christian Science Monitor.
Знаете, жалко, здесь нет автора статьи. Можно было бы спросить, а какие такие великие интеллектуальные стратегии президента Буша она имеет в виду в отношении России? Ну, надо сказать, и другие какие-то ее положение. Этот прагматизм отношений с подростком, а не со взрослым человеком.
А вы знаете, она так в статье и называет Россию, что это вот что кризис с Украиной, я, конечно, не всю статью пересказала, но кризис с Украиной, по ее мнению, показал, что Россия больной ребенок и постоянно пребывает подросток. В этом...
Подросток.
Продолжает пребывать в этом состоянии.
Вечный Достоевский. Ну, у нас осталось еще полминуты.
Да, Вашингтон-Пост об операции шри-ланкийских военных. Военные говорят, что близки к тому, чтобы нанести последний удар, но аналитики предупреждают, что это может стать не окончанием войны, а окончанием классического военного конфликта между армиями. Война может превратиться в гражданскую, которая будет проходить среди мирного населения, поскольку сотни тысяч человек сейчас остались без крова и вынуждены скитаться по джунглям. И правозащитники обвиняют тигров тамилов в том, что те не дают мирному населению покидать зону военных действий.
Спасибо, Ирина. Обзор свежей американской прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А мы продолжим разговор о новостях. В Страсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. Проект повестки сессии включает вопрос о ходе выполнения резолюции ПАСЕ, принятой в октябре прошлого года и названной «Последствия войны между Грузией и Россией». В Страсбурге находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в эфире «Свободы».
Сессия началась довольно неожиданно. Дело в том, что в октябре, когда была принята резолюция, обязывающая Россию или требующая от России, например, отозвать свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, в октябре же, когда принимался этот документ, говорилось, что может вполне возникнуть вопрос при невыполнении России просьб, требований, пожеланий Совета Европы о том, что полномочия российской делегации на январской сессии, то есть ровно на той, которая началась сегодня, не будут подтверждены. Так вот, по итогам утреннего заседания даже не встал вопрос о том, чтобы кто-либо поставил под сомнение полномочия российской делегации. Причем вышел некий курьез, это то, что грузинская делегация, которая вроде как собиралась, возможно, даже поставить этот вопрос и обсудить его, ее не было в зале на момент открытия сессии. Она то ли опоздала, то ли не было ключевых ее фигур. Так или иначе, даже слова не возникло о том, есть ли какие-то сомнения в полномочиях российской делегации. Но основной день про российско-грузинскую войну будет в среду, и тогда же целый день будет обсуждаться, собственно, что сделали оба государства, чтобы как-то сократить последствия войны, чтобы как-то выйти из этой ситуации. В связи с этим председатель парламентской ассамблеи Совета Европы сказал, что в рамках ПАСЕ создается рабочая группа, в которую войдут российские и грузинские парламентарии. И, скорее всего, эта группа станет первой площадкой для того, чтобы вообще представители официальных властей двух стран начали хоть чуть-чуть разговаривать. Может быть, кулуарно, может быть, без каких-то подписываемых и принимаемых явно решений, но хотя бы установить диалог. Я напомню, что в предыдущие годы такое уже было. Именно через парламентскую ассамблею Совета Европы при очень серьезном обострении отношений, когда, если наши радиослушатели помнят, грузин просто самолетами высылали из России, так вот именно в рамках ПАСЕ российские и грузинские парламентарии тогда начали разговаривать.
Данила Гальперович, наш специальный корреспондент в Страсбурге. Там началась, напомню, сессия, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Спасибо, Данила. Мы будем продолжать следить за этим событием. А мы вернемся к одной из самых громких российских политических тем. Руководство правого дела обсуждает создание московского отделения партии. Речь пойдет о подготовке к учредительному собранию столичной парторганизации правого дела, а также о ситуации с предпринимателем Евгением Чичваркиным, который должен был возглавить это московское отделение, но недавно против него были выдвинуты обвинения в похищении человека. Чичваркин, находящийся в Лондоне, объявлен в федеральный и международный розыск. На пресс-конференции руководства правого дела побывал наш корреспондент Карен Агамиров.
На встречу с прессой лидеры правого дела вошли в приподнятом состоянии духа.
Нет, они думают, что мы скажем к делу. Если бы мы сейчас пришли вчетвером с Чичваркиным, слышишь, какой был бы эффект?
После суда будет ясна ситуация, насколько Женя там действительно задерживается, не задерживается, насколько это приобретает длительный характер, процедура. Вот до этого момента мы точно держим Женю пока как кандидата на руководство московской организации. Там будем принимать решение. В любом случае, это кандидат очень хороший. Сознательно его рекомендовали, должны были принимать это решение. Нестандартный парень, как он делал бизнес, нестандартные люди, которые его поддерживают. У него очень много людей, которые поддерживали его кандидатуру. Но если будут какие-то решения юридические, которые будут говорить о том, что он пока все затягивается, то тогда мы будем говорить о том, что мы вынуждены будем искать другие кандидатуры.
Послезавтра Басманный суд должен рассмотреть запрос Следственного комитета о заочном аресте. Если, как вот Борис Юрьевич сказал, если они примут решение о заочном аресте, боюсь, что так случится, то это будет означать затягивание дела. Но все равно рассчитываем, что все закончится хорошо и Женя вернется домой.
Напомним, что дело идет о 2003 году. Сейчас 2009. Такой временной лаг сам по себе достаточно любопытен. между реакцией на вроде бы такое очевидное дело и тем, когда оно действительно произошло.
Как мы помним, общий объем, то, что вымогался, да, по-моему, 10 тысяч рублей. И я понимаю, сравнить цифры той компании, которую Женя создавал, да, и той сделки даже, которая была по продаже компании, 10 тысяч рублей, которые якобы президент компании, да, участвовал в процессе, потому что от него этого человека требовали. Просто. Ну, понятно, что здесь очень много вопросов остается. И, конечно, мы в целом говорим, что нельзя к предпринимателям, у которых дело, применять санкции об аресте. Он не представляет никакой угрозы обществу.
Объявленный в международный розыск основатель Евросети Евгений Чичваркин остается кандидатом в руководители московского отделения партии «Право и дело». Окончательную ясность внесет 28 января столичный басманный суд. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, о судьбе Евгения Чичваркина пока ничего не известно, кроме того, что он находится сейчас в Лондоне, где его и попыталась разыскать наш корреспондент Наталья Голицына. Вот что из этого вышло.
В Лондоне Евгений Чичваркин пока никак себя не проявил. Британские СМИ о нем молчат, что говорит о том, что экс-владелец Евросети старается избежать публичности. Чичваркин не делает никаких заявлений, не просит политического убежища, подобно другим беглым российским бизнесменам, и даже скрывает свой адрес и телефон. О том, что он находится в Лондоне, известно лишь из оперативных документов российского МВД, которое следило за ним вплоть до отъезда. Из них следует, что Чичваркин вылетел из Москвы в Лондон 22 декабря в 22 часа, а 29 декабря за ним последовала его супруга. Помощник бизнесмена Наталья Иконникова, через которую осуществляются все контакты Чичваркина, на вопросы «Радио Свобода», действительно ли ее шеф находится в Лондоне, уклонилась от ответа. Вот...
Я не знаю, к сожалению, в Лондоне он или нет. Если он захочет комментировать, у нас есть ваш телефон, мы будем связываться.
Чичваркин, несомненно, подозревал, что его могут объявить в международный розыск, и именно поэтому выбрал Лондон в качестве убежища. В этом он следовал примеру своих предшественников, от Бориса Березовского до Михаила Гуцериева. Среди российских бизнесменов существует стойкое убеждение, что из Англии выдачи нет, но только в одном случае, если британский суд сочтет, что за требованием российской генпрокуратуры об экстрадиции российского бизнесмена скрывается политическая подоплека, или если ему нельзя обеспечить справедливый суд в России. Крайне проблематично, что британский суд усмотрит в деле Чичваркина такого рода обстоятельства, если, конечно, бывший владелец Евросети официально попросит убежище в Великобритании. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Гиннес, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21.00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, убитую неделю назад в центре Москвы. Бабурова оказалась рядом с адвокатом Станиславом Маркеловым в тот момент, когда на него было совершено покушение. Журналистка была тяжело ранена и скончалась в больнице. Бывший глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск, заявил его адвокат. Российские правозащитники поддерживают повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Предложение о назначении Лукина российским омбудсменом внес сегодня в Госдуму президент России Дмитрий Медведев. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана направляется на Ближний Восток для участия в международных посреднических усилиях по достижению постоянного перемирия между Израилем и группировкой Хамас. Страны ЕС должны совместно добиваться компенсации за ущерб, нанесенный недавним газовым кризисом, заявил премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчань. Правительство Исландии ушло в отставку в разгар экономического кризиса. Кабинет Гейра Хорда стал объектом острой критики с октября прошлого года, когда в стране рухнула банковская система. С тех пор курс исландской кроны продолжает падать, в стране растет безработица. В Киргизии возбуждены уголовные дела в отношении двух лидеров оппозиции – Амурбека Текибаева и Аликбека Джекшинкулова. В Брюсселе проходит неформальное заседание Совета России НАТО, первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта, когда Союз НАТО заморозил контакты с Москвой, посчитав применение России силы в конфликте с Грузией непропорциональным. Российский концерн «Газпром» потерял около 2 миллиардов долларов в результате прекращения поставок в Европу из-за конфликта с Украиной. Не менее 5 человек погибли, несколько были ранены при взрыве в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, расположенном у афганской границы. Сработала бомба, которая была установлена на велосипеде, оставленном на главной улице города. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы, аналитические статьи, публицистику, информационные материалы, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну, конечно же, еще одно важное событие. В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на Патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. Из них поместный собор выберет нового главу РПЦ, рассказывает наш корреспондент Тамара Леленкова.
В соборе бюллетени для голосования содержали полный список возможных кандидатов. В соответствии с уставом Русской Православной Церкви, кандидатами на Патриарший престол могут быть епископы Русской Православной Церкви старше 40 лет, обладающие высшим богословским образованием и достаточным опытом епархиального управления. Почти половина архиереев сочли, что данным параметрам соответствует местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. 32 голоса получил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, и 16 – патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов считает, что все три кандидатуры были предсказуемы.
Предполагалась, конечно, некоторая интрига. Некоторые эксперты считали, что сложится все-таки внутри церкви оппозиция митрополиту Кириллу, которая консолидируется вокруг его основного соперника, митрополита Климента. Но эта интрига не сложилась. Мне кажется, что основная причина, может быть, заключается в том, что слухи о такой возможной консолидированной оппозиции митрополиту Кириллу были несколько преувеличены. То есть не было объективных причин. А второе, такой субъективный фактор, это то, что митрополит Кирилл очень грамотно и правильно провел предвыборную кампанию. То есть он вел себя как грамотный политик.
Активность местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла не осталась незамеченной. Я спросила у научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николая Митрухина, какие наиболее важные, на его взгляд, цели стоят сегодня перед Русской Православной Церковью.
На мой взгляд, самым важным аспектом является реформа стратегическая внутрицерковного управления, которая до сих пор сохраняется в том виде, в котором фактически его сформировал Сталин в сотворчестве с митрополитом, позднее патриархом Сергием, и митрополитом, позднее патриархом Алексеем Симанским. На это действительно никто из предложенных кандидатов не способен и вряд ли будет этим заниматься. Но я думаю, что поместный собор, я надеюсь, будет достаточно интересным для наблюдателей. Другой вопрос, что он происходит в обстановке довольно жесткой информационной закрытости, что демонстрирует, в принципе, что митрополит Кирилл стремится всячески ограничить информационные потоки, что, конечно, не в интересах простых членов церкви, я думаю, ну и экспертного сообщества, конечно, тоже.
Это было мнение сотрудника Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николая Митрухина. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях на «Волнах свободы» и новостями культуры.
В Берлинском театре «Комическая опера» состоялась премьера оперы Петра Чайковского «Пиковая дама». Критика и публика высоко оценили спектакль. Режиссер постановки Тило Райнхарт. Оркестром дирижировал Александр Ведерников. Лондонское театральное общество опубликовало данные о посещаемости театров Уэст-Энда в 2008 году. Несмотря на экономический кризис, прибыль театров увеличилась на 3% и составила 480 миллионов фунтов стерлингов. Это очередной финансовый рекорд в Уэст-Энде, районе самых популярных столичных театров. Высший мусульманский совет Индонезии запретил мусульманам страны практиковать йогу, если занятия йогой предполагают отправление индуистских ритуалов. К примеру, повторение восклицаний или чтение мантр. При этом мусульманам разрешено делать физические упражнения, которые ассоциируются с йогой. Йога особенно популярна в столице Индонезии – Джакарте. Официально Индонезия – светское государство. Из 230 миллионов жителей страны 88% мусульмане. Индонезия – крупнейшая страна мусульманского мира. Московская консерватория учредила проведение международного конкурса клавесинистов имени Андрея Михайловича Волконского, композитора и музыканта, умершего в 2008 году. Первый конкурс состоится в первой половине октября 2009. Жюри возглавит пианист Алексей Любимов. В составе жюри известные российские и зарубежные музыканты. Ольга Мартынова, профессор Петербургской консерватории Иван Розанов, Кристина Шорнсхайм из Германии и другие. Высший суд в Дели отменил постановление правительства, запрещающее снимать и показывать в художественных фильмах курящих персонажей. Суд счел этот запрет противоречащим свободе выражения в обществе. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Индийский судья сказал прямо, всякого рода чиновники не должны дышать в затылок режиссеру, занимающемуся творчеством. Эти самые чиновники, депутаты, бюрократы в Индии, Америке, России, кажется, больше всего на свете любят дышать другим людям в затылок. Социальным психологам пора заняться новой дисциплиной – манией запретительства. При этом бюрократы, хватающие за руки режиссеров, художников, писателей, очень часто лоббируют интересы производителей сигарет, алкоголя, оружия. Я вспоминаю героев фильма «Касабланка». Да они бы просто с ума посходили, дубы бы врезали, если бы не курили. А зэки из картин всех стран и народов, передающие друг другу бесценный бычок. Может быть, еще надо вырезать все кадры с Шерлоком Холмсом и его трубкой и вождями краснокожих, раскуривающими трубку мира. Страшно представить себе кинематограф с никогда не курящими, не пьющими героями, без охотничьих ружей, меховых шуб, жующих исключительно овощи, хлопья и фрукты, и даже в мыслях, не помышляющих о продолжении рода человеческого. Не кинематограф, а облако в штанах.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Послы стран НАТО и России проводят сегодня неофициальные переговоры в Брюсселе. Это первая встреча такого уровня после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе прошлого года. В ответ на жесткую критику со стороны НАТО Москва объявила тогда о приостановке всех видов военного сотрудничества с Североатлантическим союзом. Сейчас речь, судя по всему, идет о возобновлении регулярных контактов между Брюсселем и Москвой. Рассказывает мой коллега Андрей Широков. Роградский, напомню, рубрика «Мировая политика».
Журналисты на сегодняшнюю встречу допущены не были, брифинги после окончания переговоров также не предусмотрены, однако можно с уверенностью говорить о том, что главный пункт повестки дня сейчас – возобновление регулярных заседаний Совета России-НАТО, прерванных в прошлом году. В последние дни как представители НАТО, так и России делали заявления, свидетельствующие о потеплении отношений между Североатлантическим Союзом и Москвой. Вот что сказал, в частности, генеральный секретарь НАТО Ябде Хоопсхефер.
НАТО needs Russia. НАТО нуждается в России, и Россия нуждается в НАТО. Россия – важный партнер для НАТО, и НАТО – важный партнер для России. Конечно, августовская война породила серьезный конфликт между Россией и НАТО, но несмотря на то, что есть изрядное количество вопросов, по которым мы не сходимся во мнениях, я могу упомянуть тут договор об обычных вооружениях в Европе, противоракетную оборону или Косово, но в итоге мы нуждаемся друг в друге. Я работаю в рамках этого постепенного возобновления контактов с моими российскими американскими партнерами и друзьями, чтобы мы могли заново начать сейчас на неформальной основе наш диалог с Россией.
Президент России Дмитрий Медведев заявил на прошлой неделе о том, что Москва готова продолжать сотрудничество с НАТО в Афганистане. А Яап де Хоопсхефер отметил, в свою очередь, что у России и НАТО в этой стране много общих интересов.
Есть вопросы, очень серьезные вопросы, которые мы должны обсудить. Позвольте мне упомянуть Афганистан, где у России и НАТО много общих интересов. Позвольте мне упомянуть борьбу с терроризмом. Позвольте мне упомянуть относительно новую проблему пиратства. Но говоря об этом, мы также должны обсуждать с Россией вопросы, по которым мы не согласны. Это сотрудничество не только в том, чтобы быть приятными и говорить «мы согласны», но также «мы не согласны». Как мы сможем двигаться вперед? Это постепенный процесс. Не ожидайте немедленных результатов. Но что касается меня, сейчас, в середине января, я рад, как развивается ситуация. Я надеюсь увидеть дальнейший прогресс в ближайшем будущем.
Очень оптимистично звучал накануне сегодняшнего неформального заседания и постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин, назвавший это заседание фактическим возобновлением работы. Итак, можно ли считать, что кризис преодолен и последствия августовского конфликта между Россией и Грузией более не будут омрачать отношения между Брюсселем и Москвой? Мой вопрос Юрию Федорову, приглашенному профессору Лондонского исследовательского центра Chatham House.
Заинтересованность НАТО в сотрудничестве с Россией определяется прежде всего заинтересованностью Североатлантического альянса в осуществлении и расширении планов невоенного транзита через территорию России и затем через страны Центральной Азии в Афганистан. И для НАТО, особенно учитывая события в районе Хайберского перевала, где талибы и другие неконструктивные и террористические группировки в Пакистане затрудняют транспортировку военных и невоенных грузов для международной коалиции в Афганистан. Вот в этой ситуации и НАТО, и Соединенные Штаты заинтересованы, естественно, в развитии сотрудничества с Россией, в развитии и расширении транспорта военных и невоенных грузов, как я сказал.
Однако эта заинтересованность не снимает озабоченности НАТО по поводу политики Москвы, особенно после конфликта с Грузией в августе прошлого года, отмечает Юрий Федоров.
Здесь складывается довольно сложный баланс, кстати, плюсов и минусов. С одной стороны, НАТО заинтересовано в развитии отношений с Россией, а с другой стороны, НАТО прекрасно видит, что Россия сегодня готова и может использовать вооруженные силы для действий в Центральной Азии, для действий на Южном Кавказе и в отношении других новых независимых государств. Это создает для НАТО, конечно, серьезные проблемы. С одной стороны, рвать с Россией невозможно, в кавычках наказывать Россию сегодня, наверное, никто в НАТО не собирается. Вместе с тем, озабоченности относительно намерений и возможностей России сохраняются.
Профессор Юрий Федоров подчеркивает, что НАТО именно вынуждено идти на сближение с Москвой.
НАТО вынуждено сегодня идти на сотрудничество с Россией, потому что другого пути снабжения своих вооруженных сил в Афганистане у НАТО может и не оказаться. Это вынужденное решение. Но это не отменяет негативного отношения европейских стран, ну, по крайней мере, большинства европейских стран, к России и к тому, что Россия совершила против Грузии. И, кстати говоря, это негативное отношение усилилось после так называемой газовой войны с Украиной. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это вынужденное сотрудничество. И, соответственно, руководство НАТО вынуждено сегодня делать хорошую мину при плохой игре.
Говорил приглашенный профессор Лондонского исследовательского центра Chatham House Юрий Федоров. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, убитую неделю назад в центре Москвы. Бывший глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск. Российские правозащитники поддержали повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана направляется на Ближний Восток для участия в международных посреднических усилиях по достижению постоянного перемирия между Израилем и группировкой Хамас. Страны ЕС должны совместно добиваться компенсации за ущерб, нанесенный недавним газовым кризисом, заявил премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Российский фондовый рынок, закончивший минувшую неделю значительным спадом, в понедельник двинулся в обратном направлении. К середине дня основные сводные индексы выросли более чем на 3%, причем основную поддержку рынку оказали растущие цены на нефть, а также положительные новости с европейских торговых площадок. Говорит руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Среди лидеров роста нефтегазовые компании, так же как и на прошлой неделе, они пользовались все-таки большим спросом, чем другие акции, выглядели чуть лучше рынка. Но и, конечно, нельзя не отметить коррекцию в банковских бумагах. Акции Сбербанка, ВТБ достаточно серьезно дорожают, потому что на прошлой неделе, конечно, они очень сильно упали. И основные продажи среди ликвидных акций сконцентрировались именно в этом секторе. Плюс внешний фон, можно сказать, по большей части нейтральным. Но, в принципе, хочу подчеркнуть, что положение остается неустойчивым. И очень много будет данных на этой неделе, как и выхода отчетности западных компаний, так и статистики, и заседание ФРС будет в середине недели. Так что поводов для движения в ту или иную сторону будет предостаточно.
Эксперты считают, что положительных настроений инвесторам добавило и изменение Центральным банком своей валютной политики. Минувшую пятницу он объявил о завершении корректировки обменного курса рубля, начатой 11 ноября прошлого года. Теперь верхняя граница технического коридора бивалютной корзины установлена на уровне 41 рубля, что, исходя из текущего курса доллара к евро, будет соответствовать примерно 36 рублям за 1 доллар. Руководитель департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Рубль, конечно, тоже является сейчас очень важной темой. То, что все-таки появилась определенность в отношении тех границ, которые были даны рублю со стороны Центрального банка, это, безусловно, позитивно, и ряд игроков, которые увидели, что потенциал роста доллара и падения рубля ограничен, можно говорить там о максимальных 10%, которые сейчас нам нарисовали на этот год или там на ближайшее время, после которых, вероятно, будет существовать очень сильное сопротивление со стороны Центрального банка. Дальнейшее обесценивание рубля, это тоже, безусловно, играет какую-то роль, и спекулянты, многие начинают фиксировать свои позиции, и мы надеемся, что все-таки ликвидность пойдет из игры на валютном рынке в реальный сектор.
Однако более значительного роста российского фондового рынка, как считают специалисты, пока ожидать не стоит. В понедельник главный аналитик лондонского филиала инвестиционной компании «Тройка Диалог» заявил, что это может произойти лишь после снижения курса рубля до минимума, установленного Центральным банком. Насколько справедливы такие прогнозы? Александр Захаров продолжает.
Я готов согласиться с тем, что деньги не идут в экономику, потому что большинство банков, которые получили или средства от государственных банков, или имели какие-то свободные средства, предпочитают их вкладывать в валюту и играть на валютных курсах. Пока рубль свой не отпадает, безусловно, денег больших в экономику не пойдет. Поэтому я готов согласиться с тем, что если мы приблизимся к психологически удобным для спекулянтов уровням 36-37, люди предпочтут отфиксировать свою прибыль на долларах и начать, возможно, уже рассматривать проект в реальном секторе, какие компании кредитовать, что, в принципе, вот будет являться тем самым поворотным моментом, когда все-таки деньги пойдут в экономику, когда банки начнут снова кредитовать реальный сектор.
В свою очередь, аналитик группы «Капитал» Константин Гуляев предпочитает пока не давать столь категоричных оценок.
Девальвация, с одной стороны, она, наоборот, поддерживает рублевые цены. Вот, это как некий хедж такой от девальвации. Можно переводить деньги либо в валюту, либо покупать акции в рублях и, да, таким образом все-таки снизить вот этот вот эффект от девальвации. Девальвация – острая, скажем, фаза. Она сейчас резко замедлилась, но это связано прежде всего с выплатой налогов. Посмотрим, что будет в начале февраля. Вполне возможно, тенденция ослабления рубля продолжится. И, конечно, в целом, это будет, если говорить о фоне инвестиционном для российского рынка, конечно, негативный фон, потому что многие нерезиденты, которые тем более оперируют на долларовом российском рынке, там РТС и так далее, для них это будет определенный барьером. И они будут ждать действительно окончания девальвации, чтобы уже посмотреть, как в конце концов будут оцениваться российские акции. Поэтому, ну, действительно, возможно, окончание этого процесса придаст некий стимул для роста.
Так или иначе, но подтвердить или опровергнуть прогнозы о возможном росте российского фондового рынка можно будет только после завершения процесса девальвации российской валюты в определенных финансовыми властями пределах. Как считает руководитель департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров, на это уйдет не менее одного месяца.
Есть ожидание, что это будет достигнуто в ближайшее время. Ну, я бы сказал, что месяц-два мы должны увидеть рубль в районе 35-36. Безусловно, это немножко болезненный процесс для тех людей, у которых зарплаты все-таки рублевые, и для них очень важны, и уровень сбережения у них не очень высокий, они не имели возможности сыграть на курсовой разнице. Поэтому, безусловно, психологически это, конечно, очень такой тяжелый шаг для Центрального банка взять и практически лишить людей или каких-то рублевых накоплений, которые у них были, ну или просто срезать существенные их рублевые зарплаты, потому что цены на продовольствие растут, и на импортные товары тоже цены растут, инфляция по-прежнему очень высокая, поэтому можно сказать о том, что если бы была такая возможность безболезненно это сделать для населения, то сделали бы уже давно, но, скорее всего, это будет более плавный процесс, но это будет процесс, который будет проходить месяцы, а не недели, скорее всего.
Пока же на российском валютном рынке наблюдается относительное затишье. В понедельник рубль по отношению к евро подешевел на 9 копеек по сравнению с минувшей пятницей. По отношению же к американскому доллару российская валюта, наоборот, подорожала на символическую 1 копейку.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Австрии. Австрийский город Линц, наряду со столицей Литвы, Вильнюсом объявлен ЕС-культурной столицей Европы 2009 года. В Линце побывал наш корреспондент Александр Хавронин. Вот что он там увидел, история Запада и Востока.
Внимание! На пятый путь прибывает скорый поезд «Вена-Дортмунд».
Все пассажирские составы, следующие из австрийской столицы в западном направлении, останавливаются в Линце. Но подавляющее большинство пассажиров здесь не выходят, едут дальше. Рассказывает известный австрийский художник, автор скандальной книги комиксов «Жизнь Иисуса», уроженец Линца Герхард Хадерер.
С давних времен так сложилось. Линц никогда не считался пупом земли. По традиции местные жители всегда несколько смущаются, если иногородние, проезжающие через Линц на поезде или на автомобиле, прерывают путешествие и остаются здесь на некоторое время.
В молодости Хадерер переехал из Линца в Вену. Несколько лет жил в Зальцбурге, однако затем все же решил вернуться в родной город.
Линц – город, который не требует церемоний. У жителей Линца нет столичного апломба. Они ведут себя искренне и доброжелательно. Конечно, мне не все нравится в родном городе, но я абсолютно уверен, что никогда больше отсюда не уеду.
Герхард Хадерер утверждает, что все герои его комиксов и карикатур – жители Линца. Славится Линц и своим тортом. Массовое производство этого лакомства начал в первой половине 19 века кондитер Иоганн Конрад Фогель. Сейчас знаменитый торт из рассыпчатого теста можно купить чуть ли не на каждой улице Линца. Лео Индрак – владелец одной из самых известных в городе кондитерских. Линский торт здесь выпекают более 60 лет.
У линского торта есть много рецептов. Иногда в него добавляют миндаль, а иногда фундук. До сих пор не утихают споры о том, какой же способ приготовления следует считать правильным, классическим.
Сейчас в Линце живут 190 тысяч человек. После Вены и Граца это третий по численности населения город в Австрии. Так уж сложилось, что Линц известен не столько историей и памятниками культуры, сколько своей промышленностью, говорит Мартин Штурм, директор городского выставочного центра «Офенес Культура Хаус».
У Линца есть большое преимущество по сравнению с Веной, Зальцбургом, Грацем и Инсбруком. Оно заключается в том, что у Линца нет древней истории, нет застывших классических форм, которые бы мешали городу беспрепятственно развиваться. Линц относительно юный город. Крупным индустриальным центром он стал лишь в эпоху нацистов, а до этого был небольшим провинциальным населенным пунктом.
Действительно, Линц начал разрастаться после аншлюса Австрии гитлеровской Германии в 1938 году. Адольф Гитлер считал Линц своим родным городом. Будущий фюрер посещал здесь среднюю школу. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, он стал задумываться над тем, чтобы объявить Линц культурной метрополией и воздвигнуть здесь национал-социалистский супермузей. «Гитлер и Линц» – тема достаточно щекотливая, говорит руководитель проекта «Линц. Культурная столица Европы 2009 года» Мартин Хеллер.
Ну а что делать городу, ставшему культурной столицей Европы, если его история ассоциируется не с дворцами в стиле барокко и не с симфонической музыкой, а именно с Гитлером, с национал-социализмом? Мне кажется, есть только один ответ на этот вопрос. Историю Линца нужно представить миру полностью, без купюр, и попытаться понять, чем жил этот город в прошлом. В Австрии у Линца один имидж, за ее пределами совсем другой. Иностранцы слышали о линцском торте. Название города как бы у многих на слуху, однако никакие зрительные образы в голову не приходят, нет ассоциаций с памятниками архитектуры. Внутри Австрии у Линца имидж серого, скучного, промышленного, ничем не примечательного, грязного города.
Видимо, поэтому в 2006 году многие австрийцы удивились, когда узнали о результатах конкурса, организованного Союзом защиты природы Австрии. Линц был назван самым чистым городом страны. После войны облик Линца во многом изменился. Здесь появился музей современного искусства «Лентос». Регулярно проходит фестиваль новейших технологий «Арс Электроника». Мартин Хеллер уверен, что к 2015 году Линц станет наиболее привлекательным для туристов городом Австрии.
Очередная история Запада и Востока о Линце, который стал культурной столицей Европы 2009 года. Александр Хавронин подготовил ее, завершил информационные часы «Времени свободы». Через час 10 минут программа моего коллеги Андрея Шарова «Итоги дня». Он рядом со мной в студии. Андрей, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В Севастополе сегодня прошли похороны журналистки «Московской новой газеты» Анастасии Бабуровой. Почему в самой России не слышно слов сострадания? Почему это преступление, убийство Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова не вызвало сколько-нибудь существенной волны общественного возмущения? Поговорим об этом в программе. Выдвинуты кандидаты на пост патриарха всея Руси. Кого из них предпочтут делегаты Поместного собора? Сегодня специалисты по истории и нынешнему дню Российской Православной Церкви обсуждают эту тему в эфире «Радио Свобода». Предприниматель Евгений Чичваркин объявлен в розыск. Вернется ли он на родину под защиту товарищей по партии «Правое дело»? Интервью с лидерами этой новой прокремлевской партии в программе «Время свободы». Поговорим о том, как чувствуют себя бизнесмены в нынешней России. И в конце программы о премьере фильма «Операция Валькирия» не только в Германии, но и в России. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут, как обычно.
Спасибо, Андрей. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Белова и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный
резонанс. Они держали плакаты «Выше тарифы ЖКХ».
Кандидатами архиерейского собора считаются митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский и Боровский
Климент. Прочел наследник британского престола принц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.